Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Николае Кандаурове и беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким.
Священномученик Николай Кандауров. Священномученик Николай родился 21 января 1886 года в станице Барсуковской на Кубани в семье военного Андрея Кандаурова. Со стороны матери Анны Александровны многие из предков были священниками. Все предки со стороны отца были военными, большей частью офицерами. Почти все были участниками сражений во время многочисленных войн, которые вела Россия, защищая свою независимость. Андрей Кандауров дослужился до высоких офицерских званий и за участие в военных действиях был награжден 2 орденами. Отслужив свой срок, он вышел в отставку и был назначен инспектором народного образования по Северокавказскому округу. В конце 19-го, начале 20 века по России прокатилась волна революционного террора. Когда были убиты многие государственные деятели, офицеры полиции и армии, от террористов страдали и случайные люди. В 1898 году террористами был убит и Андрей Кандауров. Террористы признали, что это убийство было бессмысленным и случайным, и пришли к Анне Александровне предложить ей в качестве компенсации материальную помощь, так как муж ее был убит по ошибке, но та только сказала: «Господи, да какая там помощь? Прости вас, Господи, вы не знаете, что творите». Это время характеризовалось не только разгаром террора, но и неудерживаемой ничем пропагандой безбожия. Дело доходило до того, что дети из семей священнослужителей под давлением общественного мнения отказывались принимать священный сан. Воспитанный в глубоко верующей семье военных, Николай Андреевич был человеком долга, и распространившиеся в обществе трусость и малодушие только укрепили в нем решимость идти наперекор обстоятельствам, избрать поприще наиболее трудное. «Кому-то же надо быть священником», — сказал Николай Кандауров своей матери, решив избрать путь служения Богу и народу на поприще пастырской деятельности. Он поступил в Ставропольскую духовную семинарию, которую окончил в 1907 году. Еще будучи семинаристом, он женился на Елене, дочери священника Иоанна Карагачева. Впоследствии у них родилось 3 сына и 3 дочери. В 1908 году Николай Андреевич был рукоположен сан священника, а затем служил в храмах на Северном Кавказе, в станицах Воздвиженская, Новоалександровская, Усть-Лабинская и Рождественская Армавирского округа. Он служил на Северном Кавказе, когда там проходили активные военные действия во время Гражданской войны. Не обращая внимания на то, занимались ли территория, где был расположен его приход, красными или белыми, он говорил тем и другим, что смотрит на Гражданскую войну, как на самоубийство нации. Бывало, что после такого рода проповедей офицеры Белой армии подходили к нему и просили не говорить подобных проповедей. После ухода белых и утверждения на Северном Кавказе советской власти начались гонения, разгар которых пришелся на время изъятия церковных ценностей, в 1922 году. Местные власти, однако, относились с большим уважением к священнику, и их представители не раз приходили к нему домой и предупреждали о готовящемся аресте. «Николай Андреевич, готовятся документы на ваш арест. Уезжайте. Мы дадим вам лошадей, берите и уезжайте». Приходили и встревоженные прихожане, и также уговаривали священника на время покинуть село. Но отец Николай остался, и по-прежнему бесстрашно говорил проповеди о том, что его волновало, о все истребляющем безбожии, о поругании православной России. Проповеди его были настолько созвучны настроению прихожан, в большинстве своем прошедшим несколько войн казакам, что, слушая своего пастыря, многие из них плакали. Когда священнику говорили, что его проповеди контрреволюционны и что он может быть за них арестован, отец Николай отвечал: «В моих проповедях ничего контрреволюционного нет, я говорю о судьбе нашей России». Отца Николая арестовали в 1930 году и приговорили к 2 годам исправительно-трудового лагеря. В заключение отец Николай работал сначала грузчиком торфа, а затем кладовщиком на Шатурской электростанции. Во время его заключения дома умерла от голода жена Елена. Голод был в то время такой, что если где умирала на дороге от истощения лошадь, то уже через несколько часов от нее не оставалось ни костей, ни копыт. В станицах на Кубани не осталось ни собак, ни кошек. Когда отец Николай освободился из заключения, ему был предложен приход в селе Высочерд в Белоруссии. Он был назначен в храм настоятелем и возведен в сан протоиерея. Во время служения отца Николая в Высочерде в Белоруссии разразился голод. Семья спаслась от голодной смерти благодаря помощи директора маслозавода. Это была глубоко верующая женщина. Она оставляла семье священника бидон молока, за которым дети священника шли за 7 километров. В 1935 году протоиерей Николай был назначен настоятелем Веденского храма в селе Подлесная Слобода Луховицкого района Московской области. Когда отец Николай приехал в село, то община была рассеяна, а власти приняли твердое решение закрыть храм. Через некоторое время отец Николай собрал вокруг храма крепкую общину. Храм был отремонтирован и обновлен крест. Храм отец Николай содержал в идеальном порядке. Это был дом Божий, куда шли люди на праздник. Несмотря на то, что у священника были больные ноги и порок сердца, он пешком обходил свой большой приход. Во время богослужений в храм приходило молиться столько народу, что он не вмещал всех, и люди стояли на улице. Для любого человека, проживающего в округе и попавшего в бедственное положение, священник стал последним прибежищем и надеждой. Никогда он не отказывал в просьбах нуждающимся. Зачастую, приходя домой, он вынужден был говорить матери: «Мама, я сегодня вам на еду ничего не дам. У меня нет сейчас денег. Все, что было, я отдал больным». Мать не возражала и не роптала, будучи уверенной, что Господь никогда не оставит того, кто оказал помощь ближнему. Сестра отца Николая, преподававшая пение, не раз говорила брату, что у него замечательные певческие способности. Видя, какие пришли времена, и опасаясь за судьбу брата, она не раз указывала ему на его исключительный слух и хорошо поставленный голос и уговаривала оставить священническое служение. «Надо тебе спасаться, у тебя семья, подумай о семье, переходи петь в театр, у тебя все будет, и слава, и деньги». Но он всегда отказывался от подобных предложений, говоря, что он уже взял свой крест, который донесет до конца. Вечером 25 января 1938 года вся семья сидела в комнате после богослужения. Было темно, горела всего лишь одна свеча, топилась печь, на которой готовилась еда, напротив нее расположились дети. Отец Николай помешивал кочергой угли в печи и рассказывал детям что-то радостное. Вдруг раздался громкий стук в дверь, она распахнулась, свеча погасла. Кто-то из детей зажег лампу, и все увидели в проеме двери человека в шинели, подпоясанной ремнем, на котором висела кобура с пистолетом. «Кандауров здесь проживает», — грубо выкрикнул он. «Дети, это все», — сказал отец Николай детям, и хотя стал сосредоточенно серьезным, но прежний его мирный и ласковый настрой не изменился, и, уходя, он тепло попрощался со всеми. Во время обыска отец Николай держался спокойно, и, несмотря на то, что стоял январь, и на дворе было холодно, из теплых вещей он взял лишь телогрейку. После ареста священник был заключен в тюрьму в городе Коломне, а затем в тюрьму в Москве. На следующий день состоялся допрос. Протоиерея Николая обвиняли в том, что он будто бы вел антисоветскую агитацию и распространял контрреволюционные слухи. Священник не признал себя виновным. В тот же день дело было закончено. Следователь составил обвинительное заключение и отправил его на рассмотрение тройки. 2 февраля тройка НКВД приговорила отца Николая к расстрелу. Протоиерей Николай Кандауров был расстрелян 17 февраля 1938 года в Бутове и погребен в безвестной общей могиле. причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. В богатом этом и ярком житии, ставящем священномученика Николая на особое место в сонме новомучеников и исповедников российских, выделим два важных момента – общий и частный. Первое. Еще в относительно благополучное, но уже и тревожное для церкви время он избирает крест священства, сопряженный в тот период с неизбежным одиночеством и непониманием окружающих. Второе. Он в 20-е годы при жестком притеснении большевиков восстанавливает на Кубани 5 храмов. И Господь воздает отцу Николаю должную мзду. Рождаются у него 5 детей в это время. Человек, отдавший себя на служение Господу, обретает личный язык, личное отношение в общении с Творцом. Это настолько важно в духовной жизни, что ставит эти личные отношения на первое место вообще в понятии благочестия. Если мы будем соблюдать посты, если мы будем вычитывать правила, но личные отношения с Богом, чувствование Его святой воли в нас не возродится, то все это может оказаться напрасным. И мы можем сказать, что наши новомученики являют нам в этом отношении особо важные примеры. В жизни каждого из них, а в случае с отцом Николаем Кандауровым это видно особо, можно сказать, что личные отношения с Богом поставили его на такую духовную высоту. Но он это заслужил великим подвигом. Можно себе представить, что означало в 20-е годы восстановить 5 храмов. Каждый храм восстановленный, даже просто покрашенная крыша. Это могло обойтись человеку реально жизнью. И вот этот человек решается на все. Он уже себе не принадлежит. Он раб Божий. Он куплен дорогой ценой. И потому так свободно, так верно, с такой любовью они готовы были за Господа отдать свою жизнь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регин Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Здравствуйте, Илья Александрович!
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Сегодня мы поговорим о Месопостной субботе. Она также называется Вселенской родительской субботой.
В начале приготовительного цикла к Великому посту церковь помещает специальную заупокойную субботу, специальный день, когда мы должны молиться о усопших. Этот день называется Вселенская родительская суббота. Вообще суббота имеет свои собственные литургические темы. И одна из главных тем субботы – молитва за упокой. То есть суббота – это такой специальный день недели, который назначен церковью для заупокойных молитв, для того, чтобы мы могли помянуть наших усопших сродников, помолиться за упокой души умерших христиан. И такой заупокойной субботы может быть любая суббота года. В древности большинство суббот были как раз заупокойными, то есть почти во все субботы совершалась такая заупокойная служба. В современном нам богослужении заупокойные субботы бывают довольно редко. Нам известна, например, Дмитровская родительская суббота, которая обязательно совершается в память погибших воинов. Но вообще заупокойная служба в субботу стала у нас редкостью, потому что очень много больших праздников церковь стала праздновать. Но среди всех заупокойных суббот в году есть две главные, которые называются Вселенскими родительскими субботами. Это Месопустная родительская суббота, о которой мы говорим сегодня, и еще одна Троицкая Вселенская родительская суббота. Что такое родительская суббота? Это такая суббота, в которой совершается заупокойная служба, то есть мы молимся за упокой наших родителей, сродников и всех других людей, о упокоении души которых мы хотим помолиться. Поэтому называется родительская суббота. Две главные заупокойные субботы, вселенские, очень существенно отличаются от обычных заупокойных суббот, поэтому они называются вселенскими. Дело в том, что в обычные заупокойные субботы мы молимся о усопших сродниках, как я уже говорил. То есть о тех людях, которых мы знали, которых мы помним, о которых мы можем молиться по имени. Вот это очень существенный момент. Мы можем поминать этих людей по имени, мы их помним, мы знаем, как их зовут. В этом смысл родительских суббот. Мы можем молиться по имени о усопших наших сродниках. Но две вселенские субботы, главные заупокойные субботы года, предназначены для другой молитвы. В эти главные субботы года мы должны молиться не о тех людях, которых мы знали и помним, но наоборот, о тех людях, которых мы никогда не знали и не можем помнить. Поэтому в самом начале службы Вселенской Месопустной субботы сказано: «Память совершаем всех от века усопших православных христиан, отец и братьев наших». Именно такой акцент в литургической теме Вселенской заупокойной субботы. Мы совершаем память всех от века усопших православных христиан. Здесь мы молимся о всех христианах, когда-либо умерших, а вовсе не только о наших знакомых и родственниках.
Илья Александрович, а почему было установлено вселенское поминовение усопших?
Христианская церковь существует уже более 2000 лет, и за это время приставилось ко Господу неисчислимое множество людей, неисчислимое множество христиан, членов церкви, которые нуждаются в церковной молитве для того, чтобы она помогла им достичь престола Божия. Они нуждаются в нашей молитве, чтобы иметь ходатайство перед Богом о прощении грехов. Все это множество, тысячи и десятки тысяч, и, наверное, миллионы умерших христиан за все эти века, большинство этих людей никто уже давно не помнит. Никто не помнит, когда они жили, что было связано с событиями их жизни, как их звали, каковы были их имена, в каких обстоятельствах они приняли смерть. Это люди, о которых уже давно никто не творит Богу молитву. Они очень нуждаются в этой молитве. И именно для того была устроена церковью эта вселенская память усопших в эти две главные вселенские субботы, чтобы и эти люди получили церковную молитву, чтобы церковь помолилась за упокой их души, как раз тех людей, о которых в обычной жизни никто уже не может помолиться, потому что никто не знает и не помнит даже, как их звали. Поэтому эти субботы называются вселенскими, потому что в эти субботы мы молимся за всю вселенскую церковь, за всех умерших христиан когда-либо во все эти прошедшие века. Особенно мы должны приносить молитву за тех людей, как сказано тоже в службе этого дня, которые приняли внезапную смерть, тех людей, которые, может быть, не успели принести покаяние перед смертью, а тех людей, которые были убиты на войне, которые погибли в результате какого-нибудь стихийного бедствия, которые утопли в море, которые были съедены дикими зверями и таким образом не могли достойно приготовиться к смерти, и поэтому о них особую молитву в эти две субботы приносит церковь. Это те люди, которые, может быть, не получили христианского погребения, о которых, может быть, никто никогда и не молился, и о них Церковь по милосердию своему тоже приносит молитву в эти две главные вселенские заупокойные родительские субботы.
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности этой службы?
В эти субботы не поется служба Минеи. Те святые, память которых приходится на эти дни, переносятся на другие дни. Здесь поются песнопения в честь мучеников, общие песнопения в честь мучеников, потому что мученики — это тоже как раз те люди, которые приняли смерть за Христа. И заупокойные песнопения. Вот две главные составляющие этой службы. Песнопения в честь мучеников и заупокойные тексты. На вечерне этого дня не поется прокимен. Вместо него поется «Аллилуйя» с заупокойными стихами. С такими стихами: «Блажений я же избрал и приял еси, Господи, память их в род и род, и души их во благих водворятся». И именно в текстах службы в постной триоде говорится о том, что мы должны помолиться как раз о тех людях, которые давно уже умерли и так сильно нуждаются в нашей молитве. Если помните, все службы приготовительного периода к Великому посту содержатся в специальной книге, которая называется «Постная триодь». И вот служба Месопустной Вселенской Родительской Субботы тоже находится в постной триоде. И как раз в качестве иллюстрации к этой теме поминовение всех от века усопших православных христиан в постной триоде содержатся такие слова. Это стихира на Господе воззвах. «От века мертвых днесь всех по имени, верою поживших благочестно, память сотворяющей верней. Спаса и Господа воспоим, просящий прилежно сим в час суда ответ благие дати. Тому самому Богу нашему, всей судящему земли, деснага Его предстояние получите в радости, в части праведных и во святых жребии светлем, и достойным быть и небесного царствия Его». То есть мы здесь молимся, просим Господа сподобить всех людей, которые были христианами при жизни, и остаться христианами и после смерти, то есть получить праведных жребий, то есть сесть одесную Бога, попасть в небесное царство. Мы просим, чтобы им в час суда ответ благие дати. Каждого из нас ждет страшный суд Божий, на котором каждый из нас должен будет отдать ответ о том, как он жил, как он творил волю Божию и какие совершал грехи в этой жизни. И вот как раз в час этого страшного суда мы просим Господа ответ благие дати, добрый ответ, чтобы нам была дана возможность дать добрый ответ на суде и не быть осужденными, но быть оправданными на этом ужасном, страшном судилище. И получить десное предстояние, значит, с правой стороны от Бога. Есть притча Господа Иисуса Христа, в которой Он говорит, что угодившие Ему люди, которые попадут в Его Царство, они сядут одесную, то есть с правой стороны от Господа. А те, которые прогневали Его, которые не творили Его волю, грешники, они окажутся ашую, то есть слева от Него. И как раз мы просим деснаго предстояние, то есть чтобы нам оказаться с правой стороны от Господа, то есть быть оправданными и спасенными. И другой текст, тоже стихира на Господе воззвах. «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, и вижду во гробех лежащую, по образу Божию созданную нашу красоту, безобразную и бесславную, неимущую вида. О ли чудесе! Что, еже о нас сие бысть таинство? Как о предахомся тлению, как о припрягохомся смерти, воистину Божиим повелением, яко же есть писано, подающего приставшимся покой». Эта стихира поется и в чине отпевания. Тогда, когда хоронят православных христиан, отпевают, тоже поют этот текст. «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть». Действительно, зрелище умершего человека достойно всяческого плача и рыдания. Потому что мы видим в гробе лежащую по образу Божию созданную нашу красоту. Это воистину ужасное зрелище. Та красота, человеческого тела и человеческой души, которая была создана Богом, которая была создана по образу и подобию Божию, теперь становится совершенно безобразной. Мертвое тело становится совершенно безобразным, когда полагается во гроб. То есть разрушается Божие творение. Это действительно страшное зрелище. И поэтому мы плачем и рыдаем, когда видим умершего человека. «И вижду во гробех лежащую по образу Божию созданную нашу красоту, безобразную и бесславную, и неимущую вида». Действительно, человек, лежащий во гробе, не имеет вида того, который должен иметь живой человек. «Оле чудесе!» Действительно, такое чудо. «Что, еже о нас сие бысть таинство? Как о предахомся тлению, как о припрегохомся смерти?» Как могло получиться, что человек, созданный по образу Божию, человек, который имеет в себе жизнь, предается тлению и умирает, припрегохомся смерти, то есть соединяется со смертью? Человек не должен умирать. Человек создан Богом, чтобы жить вечно. И вот в результате грехопадения каждый из нас должен умереть. Что это за тайна? Какой смысл этого действия? Это все происходит по воле Божией, воистину Божиим повелением. Яко же есть писано, так, как сказано в Священном Писании, «подающего приставшимся покой». Потому что тот покой, о котором мы просим Господа, будет подан им по милости Божией и по нашим молитвам. Еще сказано в стихирах на Господе возвах, «вся упокой, Господи, усопшая благочестно». То есть здесь как раз говорится о том, что мы молимся о всех от века усопших православных христиан и просим Его не конкретно о каких-то людях, которых мы знаем, помним и любим, а именно о всех православных христианах. «Вся упокой, Господи, усопшая благочестно, или в пустынях, или в оградех, или в море, или на земли, или во всяком месте». То есть где бы ни приняли смерть христиане, мы молимся о них, чтобы Господь упокоил их души. Или в городах, или в море, или на земли, или на всяком месте, кто бы они ни были, цари же, священники, архиереи, монахи или бельцы. Бельцы — это значит миряне, как мы с вами миряне, значит бельцы. В возрасте всяком всеродном, из подобия небесного царствия Твоего. Еще приведу стихиры, которые поются на хвалитях, то есть в конце утреннем. «Приидите прежде конца все братия». То есть прежде нашей собственной смерти мы должны помолиться о других людях, которые уже приняли смерть. «Приидите прежде конца все братия, персть нашу видяще, и естества нашего немощное, и худость нашу, и конец узрим, и органы сосуда плотного, и яко прах человек, снеть червием и тление, яко сухие кости наши, всяко неимущее дыхание. Во гробы вникнем, где слава, где доброта зрака, где благоглаголивый язык, где брови или где око, вся прах и сень, тем же пощади, спаси всех нас». Здесь говорится о том, что без того дыхания жизни, которое дано нам Богом, мы представляем весьма плачевное зрелище. Где человеческая красота? Где наша слава? Где доброта зрака, то есть красота лица? Где благоглаголивый язык? Может быть, кто-то из умерших был очень красноречивым человеком, умел красиво говорить. Где все это? Куда все это девается после смерти? Куда девается красота? Куда девается красноречие? Куда девается слава человеческая? Где брови или где око? Действительно, как бывают красивы человеческие глаза, и куда все это девается после смерти? Вся прах и сень. Тем же пощади, спаси всех нас. Мы осмысливаем в этих текстах, как непрочно человеческое существование, как непостоянна его жизнь, как неустойчива его красота, и просим Господа пощадить нас после смерти, даровать нам вечную жизнь, ту, которая уже не будет иметь конца. В конце стихир на хвалитях поются удивительные слова. Здесь волей-неволей вспоминается Пасха Христова, потому что здесь говорится о воскресении Христовом, но тоже в применении к молитве о усопших. «Христос воскресе! разрешив узы Адама Первозданного и Адова разрушив крепость. Действительно, мы имеем надежду на воскресение, а Церковь учит нас, что каждый человек в последний день воскреснет, воскреснет в теле. Как на земле он жил в теле, так и воскресение его произойдет в теле. С телесами мы все воскреснем. Но это воскресение возможно только потому, что воскрес Христос. И поэтому здесь говорится о воскресении Христовом. Христос воскресе, разрешив узы Адама Первозданного и Адову разрушив крепость. Дерзайте, все мертвые, умертвися смерть, пленен бысть и ад с нею, и Христос воцарися, распныся и воскреси. Как Господь умер и воскрес, так и каждый из нас после смерти обязательно воскреснет. Об этом учит нас Церковь, и об этом поется в этом песнопении. «Христос, распнися и воскреси, той нам дарование тления плоти, той воздвизает нас и дарует воскресение нам, и славы оные с весельем вся сподобляет, в вере непреклонней, веровавшей тепле в Него». Если мы верили при жизни во Христа, если старались исполнять Его заповеди, если творили волю Божию, если каялись в наших грехах, мы имеем надежду воскресения и жизнь вечной, которая подается нам, воскресшим Господом Иисусом Христом.
Еще одна особенность этой службы та, что на ней поется 17-я кафизма – непорочны.
17-я кафизма – непорочны. Почему она называется непорочны? Потому что она начинается с таких слов. «Блаженни непорочные в путь, ходящие в законе Господне». Эта кафизма в древности была воскресным песнопением, она всегда пелась по воскресеньям. И именно как воскресное песнопение, эта кафизма звучит и в заупокойные субботы. Звучит очень торжественно, священник выходит на середину храма, врата царские отверзаются, дьякон совершает полное каждение храма, и при зажженных светильниках очень торжественно хор начинает «Блаженни непорочные в путь, ходящие в законе Господне». Хор обычно поет несколько стихов, а потом священник продолжает читать. Читает всю 17-ю кафизму, которая как раз была частью воскресной службы и поэтому символизирует надежду на воскресение мертвых. Именно поэтому эта кафизма звучит на заупокойной службе.
Илья Александрович, а почему на эту службу, Вселенскую родительскую субботу, священники выходят в белом облачении?
В православной церкви всякая заупокойная служба является воскресной службой, потому что смерть для христианина – это не последний рубеж, это не последнее, что его ожидает. После смерти обязательно следует воскресение. После того, как воскрес Господь Иисус Христос, все христиане надеются и непреложно верят в свое воскресение после смерти. Именно поэтому заупокойная служба, она всегда по смыслу своему является воскресной службой. И облачение, которое священники надевают во время заупокойной службы, это белое облачение, а белый – это цвет воскресный. Потому что именно ангелы на гробе Господнем сидели в белых ризах, когда пришли мироносицы и нашли гроб Господень пустым. И поэтому очень много всегда на заупокойных службах поется воскресных песнопений. И вот 17-я кафизма «Непорочны» тоже является таким именно воскресным песнопением, воскресным текстом. На заупокойной службе 17-я кафизма исполняется не так, как обычно, а по-другому. А в чем эта необычность? В том, что кафизма делится на две части пополам. Все обычные кафизмы делятся на три части, или, как мы говорим, на три славы. А вот непорочный на заупокойном богослужении делится именно на две славы, на две части пополам. И поется со специальными припевами. «Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим» — это припев к первой части. А ко второй части припев звучит так «Спаси, спаси мя». И этот припев поется хором многократно, будучи припеваем каждому стиху этой большой кафизмы. А после того, как священник прочел всю 17-ю кафизму и хор спел припевы и последние стихи, поются специальные заупокойные тропари. Эти тропари так и называются, тропари по непорочных, то есть специальные тропари, которые поются после непорочных, после 17-й кафизмы. И здесь как раз тоже говорится об упокоении мертвых. Это тоже является молитвой об усопших церковной. «Святых лик обрети источник жизни и дверь райскую». Те святые, которые умерли, которые приставились ко Господу, они уже обрели Царствие Небесное, они уже спасены, они уже находятся в раю. Поэтому сказано, они обрели источник жизни, то есть Бога. Бог — это источник жизни. И дверь райскую, смогли через нее войти. «Да обрящу и аз путь покаяния». Мы молимся, чтобы мы тоже обрели этот путь, обрели эту дверь и вошли в Царствие Небесное с помощью покаяния. «Погибшая овча аз есмь, воззови мя спаси и спаси мя». Сам Господь говорит в притче, что Бог радуется о найденной овце больше, чем о 99 никогда не терявшихся. Это образ грешников. Если грешник кается в своих грехах, то Господь радуется о нем более, нежели о тех людях, которые, может быть, никогда не согрешали перед Ним. Поэтому сказано, «погибшая овча аз есмь». То есть, «я есть погибшая овца, воззови мя спаси и спаси мя». Просим мы Бога, чтобы Он нас воззвал и спас от наших грехов. «Образ есмь неизреченная Твоя славы, ащи язвы ношу при грешении». Мы носим образ Божий. Как бы низко мы ни пали, как бы страшно мы ни согрешили, все равно в нас остается образ Божий. «Образ есмь неизреченная Твоя славы, ащи язвы ношу при грешении. Ущедри Твое создание, Владыка, и очисти Твоим благоутробием». «Ущедри» значит «помилуй, одари Твое создание, Владыка, и очисти Твоим благоутробием. И возжеленное Отечество подаждми, рая паки жителя мяса творяя». Возжеленное Отечество, то Отечество, которого мы вожделеем, это Небесное Царство. Наше настоящее Отечество на небесах, потому что Отцом нашим является Отец Небесный Бог. Рая паки жителя мяса творяя. То есть мы просим Бога снова ввести нас в рай.
Спасибо вам, Илья Александрович.
Следующий день после Мясопустной родительской субботы – это неделя о страшном суде. Это еще одна приготовительная неделя к Великому посту. Первые две приготовительные недели были неделя о мытарей и фарисее, когда церковь учила нас правильно молиться. Неделя о блудном сыне, когда церковь напоминала нам о милосердии Божьем и о том, что Господь ждет каждого кающегося грешника, чтобы он обратился и пришел к нему. И, наконец, после Мясопустной родительской субботы Вселенской следует третья приготовительная неделя о страшном суде. Те усопшие, о которых мы молились в субботу, они уже предстали пред судом Божиим. Этот суд вскоре ожидает и всех нас, страшный суд Божий. И поэтому после Вселенской заупокойной субботы следует неделя о страшном суде. Вспомнив усопших, мы должны думать и о нашем конце. В этом смысл третьей приготовительной недели, о которой, если сподобит Господь, мы поговорим с вами в следующий раз. Всего вам доброго, до свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Всего вам доброго!
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Здравствуйте, Илья Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня мы продолжим разговор о приготовительных неделях к Великому посту.
Великий пост Церковь начинает не сразу. для того, чтобы приготовить людей к Великому посту, она предпринимает целый довольно значительный приготовительный период к Великому посту, который состоит из 4 воскресений и 3 седмиц между ними. О первых 2 воскресениях приготовительного периода мы уже говорили. Это неделя о мытаре и фарисее и неделя о блудном сыне. И, наконец, 3-я такая приготовительная неделя называется неделей о страшном суде. Накануне его была заупокойная Вселенская родительская суббота, когда мы молились о всех от века усопших православных христианах, то есть о людях, которые уже предстали страшному суду Божию. И теперь, на следующий день после этого, совершается неделя о страшном суде, которая должна напомнить всем нам, что по прошествии очень недолгого времени нам всем тоже предстоит оказаться перед страшным судом Божиим и дать ответ о всех делах, которые мы в жизни совершали. Если предыдущая неделя о блудном сыне имела целью напомнить нам о милосердии Божием, о том, что Господь ждет каждого падшего грешника, чтобы он обратился, вернулся к нему. Если такой грешник возвращается, то Господь бросается ему на шею, дает ему на руку перстень и лучшую одежду на плечи, то неделя о страшном суде напоминает нам совсем о другом. О том, что если мы все-таки не обратимся и не покаемся, наша участь весьма плачевна. Потому что Господь не только милостивый Отец, Он еще и праведный Судья, у которого никакой грех не может остаться безнаказанным, если он не раскаян и не омыт слезами покаяния. Неделя о страшном суде говорит нам о том, что нам предстоит очень трудное испытание, на котором ни один человек не может устоять своими собственными силами. Нет такого праведника, который может оказаться праведным в очах Божиих. Каждому уготован страшный суд, и кто на нем будет помилован, зависит только от одного Бога, от Его милосердия и от Его любви к нам.
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности недели о страшном суде?
Служба в неделю о страшном суде во многом похожа на службу 2 предшествующих недель, приготовительных к Великому посту, но имеет и некоторые свои особенности. Вся она совершается по актоиху, где находится воскресная служба, и по постной триоде. Постная триоде — это как раз та книга, в которой находятся службы приготовительного периода к Великому посту и самого Великого поста. Святые минеи в этот день не празднуются, а переносятся на другие дни. И вот как раз в постной триоде по поводу грядущего страшного суда Божия говорится в стихире «На Господе возвах». «Егда хочешь и прийти, суд праведный сотворите, судье праведнейший, на престоле славы Твоей я сидяй. Река огненная пред Твое судилище, ужасающая, влечет всех предстоящим Тебе небесным силам, человеком же судимым страхом. Яко же кожда содела, тогда нас пощади, и части Христе сподоби спасаемых, яко благоутробен, верою молим Тя». То есть постная триодь рисует нам картину страшного суда Божия. Река огненная пред Твое судилище, ужасающая, влечет всех. Там будет огненная река, в которой должны утонуть все нераскаянные грешники. Такой вот устрашающий образ церковь предлагает. И тогда в присутствии всех небесных сил, всех ангелов, будет твориться страшный суд Божий. И так же, как в субботу заупокойную, о которой мы говорили в прошлый раз, есть слова «плачу и рыдаю». Там эти слова относились к виду умершего человека. Они относились к тому, что красота образа Божия подвергается тлению и становится безобразной. Здесь эти слова относятся к нашей последующей участи. «Плачу и рыдаю, егда в чувство приему огни вечный». Здесь тоже рисуется картина вечных страданий, вечных мук нераскаянных грешников. «Тьму кромешную и тартар, лютый червь, скрежет же паки зубные непрестанный, болезнь, имущую быть и без меры согрешившим, и тебе преблагаго нравом лукавым прогневавшим, от них же един и первый есть аз окаянный. Но судие, милостью твоею спаси мя, яко благоутробен». Самым первым и самым страшным грешником каждый христианин должен признавать самого себя. Это правильное христианское устроение. Каждый христианин, кающийся, должен видеть себя хуже всех людей и хуже всей твари. Так учат святые отцы. И это действительно так. Когда человек видит свои грехи, свои собственные прегрешения и несовершенства, то они кажутся ему хуже грехов всех остальных людей, потому что их он видит вблизи, их он видит изнутри. Грехи других людей видятся издалека, а нам мало что известно о грехах других людей. И поэтому каждый человек должен признавать первым грешником самого себя. Об этом здесь и говорится. «От них же един и первый есть аз окаянный» — от грешников. То есть именно нас ждет эта ситуация, которая так красочно описывается в этих стихирах. «Тьма кромешная и тартар, лютый червь, скрежет же паки зубный и непрестанный, болезнь, имущую быть и без меры согрешившим». Именно от этого избавить просим мы благого человека, любца Бога. «Но судие, милостью твоею спаси мя, яко благоутробен». Именно перспектива таких страданий заставляет нас плакать и рыдать. «Увы мне, мрачная душе, доколе от злых не отреваешься, доколе унынием слезиши, что не помышляешь о страшном часе смертном? Что не трепещеши вся страшного судища Спасова?» Действительно, почему мы, зная о страшном суде Божием, не перестаем делать зло? Почему мы не каемся в наших грехах, вопрошает нас Церковь? «Увы мне, мрачная душе, что не трепещеши вся страшного судища Спасова, убо что отвещаеши или что отречеши? Дела твоя предстоят на обличение твое, деяния обличают клевещуща. Прочее о душе время наста». Сейчас настало время покаяния. Сейчас настал тот последний час, когда мы еще можем покаяться и обратиться к Богу с покаянием и слезами, просить Его о помиловании. Именно этот час настал сейчас. «Прочее, о душе, время наста, тецы, предвари, верою возопи, согреши, Господи, согреши хти, но вем человека любче благоутробие Твое, пастырю добрый, да не разлучишь и меня, одесную Тебе предстояние, великие ради милости Твоя». Вот таким образом построена вся служба недели о страшном суде. Если неделя о блудном сыне говорит нам о милостивом небесном Отце, то служба недели о страшном суде устрашает нас. Мы должны прийти в трепет и ужас. Мы должны думать о страшном суде Божием, и мы должны каяться в своих собственных грехах. И еще один текст я должен привести. Это стихира на хвалитех. В неделю о страшном суде. Здесь говорится о том, как мы должны готовиться к Великому посту. «Предочистим себе, братья, царицею добродетелей». Царицею добродетелей здесь назван пост. Пост — это воздержание в пище, но не только в пище. Это воздержание от грехов, в первую очередь. И именно для того церковью предпринимается пост, чтобы мы научились воздерживаться от грехов. И как первая ступень к этому — воздерживаться в пище. «Предочистим себе, братья, царицею добродетелей. Себу прииде, богатство нам благих подающе». Если мы будем правильно, искренне поститься, то обязательно будем обогащены этим постом. Обязательно получим от этого большую пользу. «Страстей утоляет дмение, и владыцы примиряет прегрешившее. Тем же с весельем сию приимем, вопиюще Христу Богу. Воскреси из мертвых, неосужденны нас сохрани, словословящие тебя единого безгрешного». Не следует забывать, что Великий пост готовит праздник Святой Пасхи. Именно еще и для того мы предпринимаем пост, чтобы получше приготовиться к празднику Светлого Христового Воскресения. И поэтому, когда бывает трудно поститься, когда трудно предпринимать подвиги и трудно каяться в грехах, может быть, трудно стоять на долгих постных службах, нужно помнить, что скоро будет Пасха Христова, и все усилия, которые мы предприняли, будут вознаграждены. Именно поэтому говорится, что нужно обязательно предпринять постный подвиг, предочистить себя этой царицей добродетели, чтобы иметь возможность возопить Христу Богу: «Воскресы из мертвых, неосужденный нас сохрани, славословящие Тя, единого безгрешного». Именно здесь мы обращаемся к воскресшему Христу Богу, потому что как раз готовимся Великим постом праздновать Его воскресение.
На литургии читается Евангелие, посвященное воспоминанию страшного суда.
На литургии этого воскресения читается притча Господня, еще одна притча, которую принято называть притчей о страшном суде. Здесь говорится о том, как Бог будет судить людей. Здесь говорится, кто из них будет оправдан, кто из них будет поставлен справа, одесную Господа, то есть будет спасен, и кто будет отвержен Господом, поставлен слева от Него, ашуею. Господь говорит в этой притче, что спасены будут люди, которые посещали больных, которые приходили к заключенным, которые кормили голодных, одевали раздетых, которые оказывали милосердие к своим ближним. И наоборот, те люди, которые не оказывали милосердия, которые не посещали больных, не ходили к заключенным, не кормили голодных, эти люди будут отвергнуты. Именно в этом, по той притче, заключается страшный суд Божий. То есть оправдывается Господом милосердие, то милосердие, которое мы оказываем нашим ближним, и осуждается отсутствие этого милосердия. И тех людей, которые спасаются, которые Господь ставит справа от себя, они называются овцами. А те люди, которые отвергаются и посылаются в муку вечную, называются козлами, козлищами. Такая притча читается на этой литургии. И как раз тема этой притчи о страшном суде становится темой всей службы этого воскресения. Тот страшный суд Божий, о котором говорится в Евангелии на литургии, мы должны иметь перед своим мысленным взором всегда. И об этом нам напоминает Церковь.
В неделю о блудном сыне, которая предшествовала неделе о страшном суде, пелось песнопение «Покаяние, отверзь мне двери» и 136-й псалом «На реках Вавилонских».
В неделю о страшном суде тоже будут, конечно же, петься эти песнопения. На утренне после Евангелия «Покаяние, отверзь мне двери жизнодавче» будет петься, при этом будет погашен в храме свет, и все встанут на колени. Здесь поется не одно песнопение, а сразу целых три. «Покаяние, отверзь мне двери жизнодавче», потом «Богородичен», «На спасение стези наставим о Богородице Дева» и последнее «Множество содеянных мною лютых, помышляя окаянный». И кроме того, после полиелейных псалмов будет звучать 136-й псалом «На реках Вавилонских». Это песнь иудеев, которые были отвержены от Бога за свои грехи. Мы тоже молимся этими же словами, потому что мы тоже за наши грехи должны быть Богом отвержены.
После недели о страшном суде начинается сырная седмица, которая в народе называется Масленица.
После недели о страшном суде та книга, в которой содержатся службы приготовительного периода, то есть постная триодь, начинает использоваться каждый день. До сих пор она использовалась только по воскресеньям и только один раз в субботу, во Вселенскую Месопустную Родительскую Субботу. А с недели о страшном суде триодь постная участвует в службе каждый день. Мы берем оттуда тексты, и уже каждый день является приготовительным днем к Великому посту. Сырная седмица. Почему она так называется? Потому что мясо уже запрещено есть на этой неделе. Уже подготовка к Великому посту вступает в свою завершающую стадию. Но зато нет поста в среду и в пятницу. Всю неделю можно есть молочные продукты и яйца. Поэтому в народе прижился обычай печь большое количество блинов на этой неделе, потому что они как раз готовятся из молочных продуктов и яиц. И предаваться разным весельям, потому что нет постных дней на этой седмице. А отсутствие поста на сырной седмице как раз связано с тем, чтобы получше приготовиться к Великому посту. Как раз перед периодом очень большого и длительного воздержания в пище церковь дает послабление людям, разрешая им пропустить пост в среду и в пятницу. В среду и в пятницу поста нет, но в противовес этому служба как раз совершается постная, для того, чтобы лучше приготовить людей к постным службам самого Великого Поста. В среду и в пятницу нет литургии, и служба совершается как раз такая же, практически во всем такая же, как и в сам Великий Пост.
Илья Александрович, а какие особенности богослужебные среды и пятницы?
В среду и в пятницу, во-первых, нет поста, а во-вторых, служба совершается самое, что ни на есть постное. Вот такая антиномия, такое противоречие. Служба постная, а самого поста нету. Обычно у нас происходит наоборот. В обычные среды и пятницы всего года они являются постными днями, но служба у них совершается вовсе не постная, а самая обыкновенная. А на сырной седмице наоборот. Поста в среду и пятницу нет, а служба постная. Служба постная что значит? Значит, на этой службе очень много чтения. На этой службе должно быть множество поклонов, в том числе поклоны с молитвы Ефрема Сирина, о которых мы будем говорить с вами уже на беседах о самом Великом Посте. Первый раз молитва с поклонами Ефрема Сирина звучит во вторник вечером, то есть как раз накануне сырной среды. И литургии в среду и в пятницу совершаться не будет, потому что литургия — это служба, которая по мысли святых отцов с постом несовместима.
Спасибо вам, Илья Александрович.
Всего доброго, дорогие радиослушатели. В следующий раз мы побеседуем с вами о последней четвертой приготовительной неделе к Великому посту, о неделе, которая называется Прощенным воскресением. Всего вам доброго, до свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Всего вам доброго!
В эфире программа «Благовещение».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.